Глава 6. О молитве. «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался». Деяния, глава 2, стих 25. «Восподражаем отцам нашим», пишет преподобный Никифор, «и подобно им взыщем сущие внутри сердец наших сокровища, и обретши крепко держать будем, делая и храня». Хранит сокровище страх потерять его, ищет же его прежде всего молитва. «Всякая добродетель, — говорит преподобный Серафим, — Христа ради делаемая, дает благо Святого Духа, но более всего их дает молитва». Хотя и на себя ненадеяние, и упование на Бога, и пребывание в подвигах крайне необходимы в духовной нашей брани, но необходимее всех их молитва, потому что ею стяживаются и полную силу восприемлют и те первые три орудия — на себя ненадеяние, упование на Бога и пребывание в подвигах, как и всякое другое благо. Молитва есть средство для привлечения и длань для приятия всех благодатей, столь обильно изливаемых на нас из неистощимого источника беспредельной к нам любви и благости Божией. В брани же духовной ею ты влагаешь бранный меч свой в десницу Божию, да поборает он за тебя врагов твоих и побеждает их. Преподобный Никодим Святогорец. Так относятся к молитве все святые. Поэтому, когда они говорят о ней не как о частной добродетели наряду с другими, а именно как о преемнице благодати, они находят для нее свои величайшие слова. Когда душа, упразднившись от всего внешнего, сочетается с молитвою, тогда молитва, как пламя некое, окружает ее и делает ее всю, как огнем проникнутую. Блажен, кто еще в жизни сей таким, видитеся, сподобился. И сам, бренный по естеству, образ видит огненным по благодати. Илия Пресвитер. Молитва по качеству своему есть общение, событие и единение человека и Бога. По действию же она есть стояние мира, мост через искушение, пересечение браней, дело ангелов, пища всех бесплотных, будущее радование, конца и предела не имеющее делание, источник добродетелей, проявление мер. Для истинно молящегося молитва есть истязалище, судилище и престол Господень прежде престола будущего. Преподобный Иоанн Лествичник. У молитвы есть своя лестница восхождений, начиная от первого искреннего лепета Богу до высших ее степеней и озарений, доступных только святым. А у нас, современников, есть одна особая причина, по которой мы иногда стремимся к ней больше всего. «Если ты не получил дара воздержания, пощения, — пишет преподобный Иоанн Карпофийский, — то ведай, что Господь ради молитвы твоей и упования хочет услышать тебя, когда воззовешь к Нему. Узнав теперь такое Господнее тебе присуждение, не тужи о своем бессилии к подъятию подвига пощения, но паче постарайся избавиться от врага молитвою и благодушным терпением». Это как бы предвидение нашего духовно нищего состояния имеется и у других отцов. «Хочешь ли я покажу тебе и другой путь ко спасению? Докучай Создателю своему, сколько сил есть, молитвами, чтобы не уклониться от предлежащей цели твоей. и бесстрастия не ищи, как недостойный такого дара, но проси притрудно спасения, и с ним получишь и бесстрастие. Евангельская заповедь о докучливой молитве есть радостный исход. Неотступно молись, подражая бесстудию вдовице, склонившей на милость неумолимого судью, митрополит Феолипт. Молитва есть первейшее наше оружие, так как мы совершенно безоружны. Молитву отцы называют оплотом духовным, пишет святой Феодор Едесский, без которого нельзя выходить нам на брань, чтобы не быть уязвленными копьями вражескими. Нищим свойственно просить, говорит епископ Игнатий Брянчанинов, а обнищавшемуся грехопадением человеку свойственно молиться. Конечно, это есть общий закон молитвы, ее основание, одинаковое для всех эпох истории и для всех степеней молитвы, но это не уменьшает, а увеличивает ее значение для нас. Основание молитвы заключается в том, что человек — существо падшее. Он стремится к получению того блаженства, которое имел, но потерял, и потому молится. Святитель Игнатий Брянчанинов. Первая заповедь Нового Завета есть основание молитвы, и восхождение по заповедям нужно начинать с нее. Особенно если мы не имеем и того благодушного терпения скорбей, о котором говорит преподобный Иоанн Карпофийский. Если не переносим скорбей, надо плакать о недостатке терпения. Бог, увидев нас, плачущих и смирившихся, как сам Он ведает, всесильную Своею благодатью изгладит грехи наши. Марк Подвижник. Путь смиренного взывания к Богу о помощи есть по преимуществу наш путь. Кто слаб телом и наделал много тяжких беззаконий, тот дошествует путем смирения, ибо иного спасения не найти ему. Видел я немощных душою и телом, которые за множество согрешений своих покусились на подвиг выше их меры, но не могли понести его. Я сказал им, что Бог судит о покаянии не по мере трудов, а по мере смирения. Иоанн Лесточник. Молитва и молчание — суть из числа добродетелей, в нашей власти состоящих, а пост и бдение — суть из числа не вполне в нашей власти состоящих добродетелей, так как они зависят от сложения тела. Илия Пресвитер. Смирение и без подвигов многие прегрешения делает простительными, без смирения же подвиги бесполезны. Сердце, исполненное печали о немощи и бессилии в делах телесных, явных, заменяет собою все сии телесные дела. Кто познал, что имеет нужду в помощи Божией, тот совершает множество молитв. И в какой мере умножает их, в такой смиряется сердце его. Как же скоро смирится человек, немедленно окружает его милость. Из сего уразумевает он, что молитва есть прибежище ищущих помощи, и что все множество духовных благ делается для него доступным молитвою. По великому желанию помощи Божией приближается человек к Богу, пребывая в молитве. Но в какой мере приближается он к Богу намерением своим, в такой и Бог приближается к нему дарованиями своими и не отъемлет у него благодати за великое его смирение. Исаак Сирин. Вот непреложное основание молитвы, ее камень веры. Одинаковое и для общего ее стяжания, и для каждого отдельного ее практического шага. Если, совершая службы свои, молитвенные последования, совершаешь их в смиренном мудрии, как недостойный, то они приятны Богу. Если же при сем взойдет на сердце твое и помянешь, как другой в эту пору спит или не родит, то труд твой бесплоден. Преподобный Авва Исаия. Есть опасности в том, что, приняв лукаво слова отцов о не получивших дара поста, мы умудримся сделать из молитвы какую-то свою немощную специальность. Закон триединства совершенствования человека в молитве, воздержании и любви всегда в действии, несмотря на разность духовных характеров. Только чистое сердцем узрят Бога. Молитва бессильна, если не основана на посте, говорит епископ Игнатий Брянчанинов, хотя бы в малую и смиренную меру нашей немощи. Но телесное воздержание касается, как известно, не только пищи. Лобызай чистоту, как зеницу ока своего, да будешь храм Божий и дом ему желанный. Ибо без целомудрия невозможно соделаться своим Богу. Преподобный Феогност. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Сила и состоятельность молитвы зависит от исполнения заповедей через творение добродетелей, вследствие чего праведный имеет сильную и многомощную молитву. Максим Исповедник. Познается христианин не от глаголания «Господи, Господи», но от подвига против всякого греха. Святитель Тихон Задонский. Искоренение душевных страстей не связано с физическими силами человека, а потому остается всегда в силе, например, и для больного. А ведь при молитвенном искании Бога именно эти страсти приобретают особо вредоносную силу, так как ни гордость или тщеславие, ни ненависть или раздражение, ни осуждение или зависть совершенно несовместимы с молитвой. Если кто, не имея молитвы, пишет Макарий Великий, принуждает себя к одной только молитве, чтобы иметь ему молитвенную благодать, но не принуждает себя к кротости, к смиренно-мудрию, к любви, к исполнению прочих заповедей Господних, тот, если и приемлет благодать молитвенную, то утрачивает оную по приятии и падает от высокоумия, потому что не предает себя от всего произволения исполнению заповедей Господних. На первое место из всех душевных страстей преподобный Ефрем Сирин и другие отцы ставят три – забвение, ленность и неведение. «Семи тремя страстями, – говорит он, – омрачаемое око душевное, то есть ум, подпадает господству прочих страстей». Наша рассеянность ума и есть забвение, питаемое ленностью. «Три силы сатаны предшествуют всем грехам», — говорили еще отцы. Первое — забвение, второе — нерадение, третье — греховное вожделение. От забвения рождается нерадение, от нерадения — преступное вожделение. Если ум сколько будет трезвен, что воспротивится забвению, то он не впадает в нерадение. Если не вознерадит, то не подчинится вожделению. Если не подчинится вожделению, то никогда не падет с помоществуемой благодатью Христовой. Памятью о Христе Иисусе, «Собирай расточенный ум свой». Преподобный Филофей Синайский. Ум через молитву, самой первой ее ступени, должен начинать собирать свои расточенные силы, чтобы войти в новую жизнь. Тому, кто погружает мысль свою в здешние заботы, невозможно вдыхать в себя ощущение оного, нового мира. Исаак Сирин. Молитва даже в еще несовершенной или неумелой своей форме, то есть в начале молитвенного труда, есть уже выход человека из пяти измерений мира человеческих представлений, дел и забот, из мира тленной телесности в мир измерений иного века. Человеку и страшно от непривычки, и в то же время он знает, что вступил на верный корабль, уносящий его среди ночи на родину. Молитва есть преемница наития Духа Святого. Феофан Затворник. Вот почему нам и сказано: непрестанно молитесь. Это все равно, что сказать: непрестанно стремитесь к Богу. Это для нас труднее всего, так как это существо религии, а не ее периферия, и погрузить всего себя в воды любви Божией, как в неизвестную стихию, не умеющим плавать, нам слишком страшно. Кто ежедневно принуждает себя пребывать в молитве, тот духовную любовью к Богу воспламеняется к божественной приверженности и пламенному желанию и приемлет благодать духовного, освящающего совершенства. Макарий Великий. Когда кто прибудет в собранности ума и в таком его простертии к Богу, тогда, сильным самопринуждением, утесняя быстротечность своих мыслей, мысленно приближается он к Богу, встречает неизреченное, вкушает будущего века. Григорий Палама. Собранность ума, по учению отцов, требует большого принуждения и терпеливой настойчивости. А поэтому молитва есть прежде всего труд. Только личный труд, действительное искание сердцем Бога, особенно под руководством истинного духовного отца, а не книга, может надежно и вполне научить молиться. Молитва, пишет святой Исаак Сирин, требует обучения, чтобы долговременным пребыванием в ней ум упремудрился молиться как должно. По нестяжании, избавляющем наше помышление от уз, молитва нуждается в долговременном пребывании в ней, ибо от продолжительного пребывания в ней ум приемлет обучение, познает способы отгонять от себя помыслы, научается многим опытом своим тому, чего не может принять от иного. Конечно, и тут прежде всего необходим научающий страх Божий. Сказал Авва Серапион: «Как телохранители царя, предстоя ему, не могут оглядываться ни направо, ни налево, так и человек, предстоя Богу и ощущая страх его, не может ни на что иное обращать внимание». Страх Божий есть страшное ощущение реальности божественного мира. Вот почему именно он, прежде всего другого, практически учит вниманию и трезвению, этим составным элементом молитвы. На почве непонимания того, что Царство Небесное нудится, возникает теория настроений, которых надо якобы ждать для молитвы. В христианстве настроение одно — труд, и вся духовная жизнь основана на духовном труде, более реальном, чем физический. В молитве не настроение предшествует, а благодать Божия может по своему изволению или предшествовать молитве, или последовать за ней, или совсем не обнаружить себя, в зависимости от состояния молящегося, или для испытания чистоты и смирения его молитвенного подвига. Молитва с самопринуждением и терпением рождает молитву легкую, чистую и сладостную. Блаженный Зосима Палестинский. Приступающему ко Господу надлежит принуждать себя ко всякому добру, принуждать себя к любви, если кто не имеет любви, принуждать себя к кротости, если не имеет кротости, принуждать себя к молитве, если не имеет кто духовной молитвы. В таком случае Бог, видя, что человек столько подвизается и против воли сердца с усилием обуздывает себя, даст ему истинную духовную молитву, даст истинную любовь, истинную кротость. Преподобный Макарий Великий. Всякая молитва, при которой не утрудится тело, а сердце не придет сокрушение, признается недозревшим плодом. Исаак Сирин. Многие, отказываясь от тесноты молитвенной добродетели, не улучшают просторности дарований. Григорий Палама. О том, как молились святые, дает понять такое место Патерика. Авва Амон сказал: «Я провел 14 лет в скиту, моля Бога денно-ночно, чтобы Он даровал мне победить гнев». «Когда молишься, — говорит преподобный Нил Синайский, — всеми силами храни память свою, чтобы она не предлагала тебе своего. Память приводит тебе на ум во время молитвы или воображение давних дел, или новые заботы, или лицо, оскорбившее тебя. Очень завидует демон человеку молящемуся, и всякий употребляет хитрости, чтобы расстраивать такое намерение его. Поэтому не перестает возбуждать посредством памяти помыслы о разных вещах, и посредством плоти приводит в движение все страсти. Врачуется же память постоянной действием молитвы, утвердившуюся памятью Божией. Григорий Синаид. Искренне любящий Бога молится без всякого развлечения, равно и молящийся без всякого развлечения любит Бога искренне. Не может молиться без развлечения тот, чей ум пригвожден к чему-либо земному. Максим Исповедник. По учению отцов, внимание ума при молитве надо направлять не на то, чтобы каким-то своим усилием представлять себе божественный мир. Это будет потуга воображения, противоположного вниманию, и дерзость, недопустимая в молитве. «Стой вниманием внутри себя самого» — Симеон Новый Богослов. Учат отцы, имея в виду внимание ума, сердце. Внимание должно быть направлено на смысл читаемых или произносимых слов. Молитвы, составленные святыми, как окна, вечные просторы, дают для молитвы тот выход, который ей нужен. Доброту же ее, молитвы, составляет держание внимания ума в том, что произносится языком и помышляется при сём умом, и ненасытное всегдашнее вожделение собеседования с Богом. Преподобный Феогност. Лукавый, зная, наверное, что непарительно молящийся Богу очень многое может сделать, спешит всякими способами и благословными, и неблагословными развлечь его ум. Но мы, зная это, вооружимся всячески против врага нашего. И когда стоим на молитве и колено преклоняем, никакому отнюдь помыслу не дадим войти в сердце наше, ни белому, ни черному, ни десному, ни шуему, ни писаному, ни неписаному, кроме умаливания Бога и с неба сходящего в ум просвещения. Неизвестный святой отец. Не словом только надо молиться, но и умом. И не умом только, но и сердцем. Да ясно видит и понимает ум, что произносится словом, и сердце да чувствует, что помышляет при сём ум. Все сие в совокупности и есть настоящая молитва. И если нет в молитве твоей чего-либо из сего, то она есть или несовершенная молитва, или совсем не молитва. Молитва только словесная совсем не есть молитва. Настоящая молитва есть молитва внутренняя, не словом только, но и умом, и сердцем совершаемая. Такая молитва овладевает всем вниманием и держит его внутри, у сердца, почему внутрь пребывания есть неотъемлемая черта настоящей молитвы и главное ее условие. С внутрь пребыванием в деле молитвы неотлучна мысль о Боге присущем, видящем и внемлющем молитве, с отражением всякого другого помышления, что именуется трезвением или хранением сердца. Вся потому забота трудящегося над преуспеванием в молитве сюда должна быть преимущественно обращаема, то есть чтобы всегда неотходно быть у сердца, трезвенно охраняя его от всякого помышления, кроме единого Бога. Никодим Святогорец. Произноси стихи псалмопения твоего, не как бы заимствуя слова из иного, но говори эти слова в молении твоем, как бы сам из себя, с умилением, с уразумеванием разума их. Исаак Сирин. Всякая искренняя молитва, даже несовершенная, есть уже стремление к памяти Божией. Так как преодолеть состояние, противоположное памяти Божией, забвение, ленность и неведение, эти три великие болезни души труднее всего, то понятно, почему отцы молитвенный подвиг считают наиболее трудным. Во всяком подвиге, говорят они, человек стяживает некоторое упокоение, но молитва до последнего издыхания сопряжена с трудом тяжкой борьбы. Блаженный Агафон. «Помолившись как должно, — пишет преподобный Нил Синайский, — ожидай того, что не должно. Когда вселукавый демон, многие, употребив хитрости, не успеет воспрепятствовать молитве, тогда потом, когда кончит человек молитву, отмщает ему. Долгий подвиг в молитвах, говорили еще отцы, и немалое время потребно для того, чтобы в нестужаемом устроении ума обрести иное, некое сердечное небо, где обитает Христос. Если желаем воистину угодить Богу и блаженнейшую возлюблены быть от Него любовью, представим Богу ум наш нагим, ничего от века сего, не влекущим с собою и в себе, ни знания, ни софистического мудрования. Преподобный Иоанн Кропофийский. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. Труд молитвы кончается, и начинается ее покой, когда благодать Божия начинает приоткрывать себя в молитвенном умилении. Умиление, по учению отцов, есть конец напряженного внимания молитвы, или, точнее, переход внимания в то его состояние, которое уже легко и радостно. Если хочешь, говорит блаженный Каллист Патриарх, научиться, как должно молиться, взирай на конец внимания или молитвы. Конец же сей есть умиление, сокрушение сердца, любовь к ближнему. Благодатное молитвенное настроение характеризуется умилением, посещением которого объятый ум возбуждается к чистой и пламенной молитве, то есть к переходу на высшие ступени молитвы. Умиление сие находит при разных случаях, как показал опыт. Также разное выражается оно. Иногда обнаруживается оно неизреченную некую радостью духовную. Иногда погружает в глубокое молчание все силы и движения души. Иногда изводит более или менее обильные слезы. Иоанн Кассиан. Не вкусившие сладости слез умиления и не ведающие, какова благодать их и каково действо, говорит преподобный Никита Стефат, думают, что они ничем не разнятся от тех, кои проливаются по умершим, придумывая при сём многие виды предположений пустых и недоуменных умозаключений. Но они, естественно, нам прирождены. И когда гордость ума склонится к смирению, а душа смежит очи свои от прелести видимых благ и устремит их к одному видению первого невещественного света, отрисет всякое к миру чувство и свыше утешение духа сподобится, тогда слезы, как воды источника, исторгаются из нее, услаждают чувство ее и исполняют мысли ее всякого радования и света божественного. И не это только, но и сокрушают сердца, и ум в видении лучшего соделывают смиренно-мудрым. Умиление от смиренно-мудрия и смиренно-мудрие от умиления святым порождаются духом. Преподобный Никита Стефат. Стяжание умиления есть стяжание благодати, и для святых понятие молитвы сливается с понятием благодати. Благодать не вера только есть, но и действенная молитва, ибо она в явности показывает истинную веру, имеющую жизнь Иисусову, производимо будучи духом посредством любви. Григорий Синаид. О стяжании умиления в молитве в Арсенофе Великий учит так. Умиление в молитве приходит от воспоминания о грехах своих. Молящийся должен привести себе на память дела свои и то, как бывают судимы, делающие подобное. При чтении же и псалмопении умиление приходит, когда кто возбуждает ум свой ко вниманию произносимых им слов и восприемлет в свою душу силу, заключающуюся в них. «Если, несмотря на то, — говорит он же, — нечувствие все еще будет оставаться в тебе, не ослабевай, а все труди себя терпеливо, ибо милостив и щедр и долготерпелив Бог, принимающий наше тщанье». Чтение Священного Писания отцы сливали с молитвенным деланием, входя в него через молитву, и в то же время в нем почерпая и силу для молитвы, и благодать умиления. «Непрестанно бодрствуй, поучаясь в законе Божием, ибо через сие согревается сердце небесным огнем». Варсонофий Великий. Читай Евангелие, завещанное Богом к познанию целой вселенной, чтобы ум твой погрузился в чудеса Божии. Чтение твое да будет невозмущаемо ничем тишине, и будь свободен от многопопечительности о теле и от житейского мятежа, чтобы ощутить в душе своей при сладостном уразумении самый сладостный вкус, превосходящий всякое ощущение. К словам таинств заключенных в Божественном Писании, не приступай без молитвы и из прошения помощи у Бога, но говори: «Дай мне, Господи, приять ощущение, заключающееся в них силы». Молитву почитай ключом к истинному смыслу сказанного в Божественных Писаниях. Исаак Сирин. Ученик спросил Авву Филимона: «Чего ради, отче, паче всякого Божественного Писания услаждаешься ты псалтирию? И чего ради, пая тихо, ты представляешься будто разговаривающим с кем-то?» На это он сказал ему: «Бог так напечатлел в душе моей силу псалмов, как в самом пророке Давиде, и я не могу оторваться от услаждения сокрытыми в них всяческими созерцаниями». Чтение Писаний инаково бывает для тех, кои только вводятся в жизнь благочестия, пишет преподобный Никита Стефат. Инаково для тех, кои прошли до середины преуспеяния. Инаково для тех, кои востекают к совершенству. Для одних оно бывает хлебом трапезы Божией, укрепляющим сердца их на священные подвиги добродетели. Так что они говорят: «Уготовал еси предо мною трапезу, супротив стужающих мне». Псалом 22 стих 5. Для других оно — вино чаши божественной, веселящее сердца их, выступление их приводящее, так что им свойственно говорить: «И чаша твоя упоевающимя, яко державна». Псалом 22, стих 5. А для третьих оно бывает елеем Божественного Духа, умощающим их душу, укращающим и смиряющим ее преизбытком божественных озарений. Так что и она, хвалясь, вопиет: «Умастил еси елеом главу мою, и милость твоя поженет мя вся дни живота моего». Псалом 22, стихи с 5 по 6. Блажен, кто ненасытно яст и пиет молитвы и псалмы здесь, день и ночь, и укрепляет себя славным чтением Писания, ибо такое причащение доставит душе в будущем веке неистощимое радование. Преподобный Иоанн Кропофийский. Умиление молитвы не домогается, не ищется как нечто такое, что Господь будто бы обязан нам дать. Но в то же самое время, утопающий в холоде и одиночестве сухого молитвенного труда, ищет хоть соломинку благодати Божией, хоть единую каплю небесной росы в душевной пустыне. Тут как бы противоречие, разрешаемое только в смирении сердца. Ищется не должное, и не награда, и не высота духовного состояния, а только помощь Божия в его благодать. Вот почему такой строгий учитель, как епископ Феофан Затворник, пишет в одном письме к мирскому другу: «Добивайтесь ощутить сладость истинной молитвы. Когда ощутите, тогда это будет манить вас на молитву и воодушевлять к притрудной и внимательной молитве». Но отцы всегда предупреждают: «Внимай, как бы не пострадать из-за обильной радости духовной и умиления. А пострадаешь, если подумаешь, что они суть плод собственного твоего труда, а не благодати Божией. Потому что за это они взяты будут от тебя, и ты много поищешь их в молитве». Симеон Благоговейный. Кто слезами своими внутренне гордится и осуждает в уме своем неплачущих, тот подобен испросившему у царя оружие на врага своего и убивающему им самого себя. Иоанн Лествичник. бывает плач без духовного смирения. И те, которые плачут таким образом, думают, что такой плач очищает грехи. Но они тщетно обманывают себя, потому что лишены бывают сладости духа, таинственно порождающейся в мысленном сокровище, хранилище души, и не вкушают благости Господа. Почему таковые скоро воспламеняются гневом и не могут совершенно презреть мира? Симеон, Новый Богослов. Ложное умиление разоблачает себя гневом. Вот показатель. Только смирение и любовь может дать чистую воду слез. Корень слова «смирение» — мир. Смиренное сердце — это мирное сердце. И Царство Божие есть правда, радость и мир. Сердце Богу угодно молящихся — мир Божий, который превыше всякого ума и который несовместим со смятением гнева. Если Дух Святой есть мир души, а гнев есть смятение сердца, то ничто не полагает такой преграды пребыванию Его в нас, как раздражительный гнев. Иоанн Лествичник. Умиление, говорит епископ Игнатий Брянчанинов, есть ощущение обильной милости Божией к себе и ко всему человечеству. В истинном умилении человек обретает ощущение божественного мира и любви. Мир Божий есть и начало, и непосредственное следствие смирения. Он – действие смирения и причина этого действия. Он действует на ум и сердце всемогущую божественную силою. И сила, и действие ее непостижимы. Свидетель Игнатий Брянчанинов. «Стяжи мир души, и тысячи вокруг тебя спасутся», как-то сказал преподобный Серафим. Начало безгневия — молчание уст при возмущении сердца. Середина — молчание помыслов при тонком смущении души. Конец — незыблемая тишина при дыхании ветров нечистых. Иоанн Лествичник. Но, конечно, не только страсть гнева есть смятение сердца. В учении отцов все страсти, в том числе и самые скрытые душевные, противополагаются, как нечистая буря, миру Божию и его божественной тишине. Об этом так хорошо говорится в служении Иоанну Предтечи, который всегда почитался как особый наставник покаяния и монашества. Крестителю и Предтече Христов, погружаемый всегда сластьми телесными ум мой управи и волны страстей укроти, якуда в тишине божественней быв, песнословлю тя, потоцы страстей и воды злобы души моей я, внедоша блаженне Предтечи. Почися скоро изъять имя, и же речными струями измыл еси бесстрастия тишайшую пучину. У человека, постепенно привыкающего к молитвенному труду, невольно возникают желания, во-первых, уменьшать многосложность своих просьб, и, во-вторых, уменьшать многословность самих молитвенных обращений. Оба эти желания, учат отцы, есть признак, что молитва, как жизненная сила, начала входить глубоко в душу, точно воды моря, в прорытый канал. В том и цель начального молитвенного обучения, чтобы многовидность просьб и количество слов при одновременном сохранении или даже увеличении времени молитвенного стояния постепенно рассеивались, как туман при восходе солнца. Очень ценные указания о видах молитвенных просьб или о содержании молитвы дает преподобный Нил Синайский. «Ищи в молитве своей только правды и царствия, то есть добродетели и ведения, и прочее все приложится тебе. Молись, во-первых, о том, чтобы очиститься от страстей, во-вторых, о том, чтобы избавиться от неведения и забвения, и, в-третьих, о том, чтобы избавлену быть от всякого искушения и оставления». Праведно молиться надлежит не о своем только очищении, но и об очищении всякого человека в подражании ангельскому чину. Прежде всего, молись о получении слез, чтобы плачем умягчить сущую в душе жестокость. Молитву о церкви, о властях и о других людях святые вводят в число необходимых устремлений молитвы. Поминать в молитве о мире святых церквей и прочее, за сим последующее, хорошо, ибо о сем апостольское есть завещание. Но, исполняя сие, надобно сознавать себя недостойным и не имеющим на то силы, и о просящем молитвы хорошо помолиться, и об апостолах молились некоторые, Варсонофий Великий. Авва Зенон говорил: «Кто хочет, чтобы Бог скоро услышал молитву его, тот, когда встанет для совершения ее и прострет руки к горе, прежде всякой другой молитвы, даже прежде молитвы о душе своей, да принесет молитву о врагах своих, и ради этого Бог услышит всякую молитву его». За сокращением видов молитвенных прошений следует искание краткой молитвы. Душа должна искать краткую молитовку, учат отцы. Тому, кто много говорит устами в молитве своей, неудобно, трудно сознавать все, что говорит. Но кто молится немногословно, тот может сознавать, что говорит в молитве. Симеон, Новый Богослов. Узда неудержимому помыслу — однословная молитва. Илия Пресвитер. Кроме того, только при своей краткости молитва может быть сохраняема при общении с людьми и занятости делами. Только при своей краткости она может стать непрестанной, то есть сделаться прочным хранителем памяти Божией. Известно молитвенное правило преподобного Серафима для людей, обремененных мирскими делами, а также для неграмотных. После краткого утреннего молитвословия трижды «Отче наш» и «Богородица» и один раз «Верую» всякий христианин, учил преподобный, пусть занимается своим делом, на которое поставлен или призван. Во время же работы, дома или на пути куда-нибудь, пусть читает тихо: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». А если окружают его другие, то, занимаясь делом, пусть говорит умом только это: «Господи, помилуй». Но непрестанной может быть только такая краткая молитва, которая воспринимается как совсем своя, из своего сердца исходящая, как самая теплая и родная. Поэтому еще до перехода к непрестанной молитве человек начинает невольно искать свои слова для молитвы, начинает молиться своими словами. «Навыкайте, — пишет епископ Феофан, — молиться своей молитвой. И поутру, и вечером изъявляйте Господу свои кровные нужды, паче душевные, а то и внешние, говоря ему детски: „Видишь, Господи, болезнь и немощь, помоги и уврачуй“.